и собирается теперь выдвинуть на общесоциалистическое обсуждение. Это очень смело. Но это вместе с тем и так, никак иначе. Внешне это выглядит как измена основным принципам. На самом деле это блистательный тактический шаг. А лысый озадаченный Соколов, к радости Гиммера, с какого-то момента стал ему немножечко подкивывать, сперва глазами, потом и целой головой. Это очень вдохновило Гиммера продолжить и развить свой монолог. Наконец кивал ему такой же антиоборонец, такой же интернационалист-циммервальдист. Что, да? Да. Они увлеклись с отрицанием войны. И грозит им не только потеря единого фронта с буржуазией, но даже и раскол в собственных рядах. Потому что и НСы, вон та пошехоновская компания в гостиной, они тоже на этом лозунге отколются. А у нас засилие оборонческого меньшевизма. Это сейчас поможет. Да, для спасения единства антивоенный лозунг надо было бы притормозить. Если бы не большевики. Соколов и сам лучший друг большевиков, вот что. А его адвокатский помощник Козловский, в этой же квартире и живущий, только что сейчас не привязался в кабинет, так и вовсе отъявленный большевик. Но одобрение Соколова не так много и стоит, потому что, увы, не так-то и умен. Ах, эти большевики! Прямолинейные, негибкие до дурости, неспособные вдумываться глубоко, а только сдирать с поверхности популярные лозунги. Таков и Ленин в Швейцарии, любимый и жуткий противник-союзник, таков и Шляпников здесь. И с ними-то придется побиться. И нет никакой уверенности, что... Но успокоил Соколов, что из уст такого известного ненавистника патриотизма, как Гиммер, подобная теория не зазвучит злостно-контрреволюционно. Уже хорошо. Эти дни течет стихийное народное движение, а между революционными центрами с кем и о чем можно договориться? Разброд и растерянность. Про себя глотали слюнки, что создать бы совет рабочих депутатов, как в 1905 году, но... Тут из гостиной раздался характерно звонко надорванный голос Керенского, и оба поспешили туда. Чхеидзе не пришел, а Керенский пришел только как рыцарь слова, потому что обещал, но совершенно некогда. После думского заседания вот был сеньорен-конвент, а через час надо... Керенский всегда так выбегивался в движениях, так выговаривался в речах и разговорах, что по контрасту на короткое время любил и умел принимать в креслах опущенно расслабленные положения. Кисти свешивались с подлокотников, узко-длинная голова с коротким бобриком повисала назад, замирала. Отказывал язык, и даже вот глаза закрывались. В такие миги Керенский отдыхал для новых взрывов и прыжков, но, вопреки видимости, все хорошо слышал, что говорилось, и важного не пропускал. А говорилось, тут еще прибыли свежие, что все-таки разлив волнений необычайно велик в этот раз. На центральных площадях почти сплошной митинг. На Знаменской площади левые ораторы говорят непрерывно и беспрепятственно. Все винят самодержавие как источник всех бедствий и продовольственной разрухи. казаки никого не давят. А один даже, говорят, наскочил на пристава и отрубил ему голову. Но самое замечательное, что сочувствует обыватель центральных кварталов. Это создает благоприятную обстановку в буржуазной части города. Создается такое общее настроение, что все штатское население заедино и против военно-полицейских властей. Замечательно! А в действиях властей, напротив, никакой решительности, ни планомерности. Их бездействие воодушевляет. Весь Петроград во всех конторах и редакциях не занимается, а только все говорят о событиях. Движение разливается свободно и что же? И что же, никто не знал. Насколько же этим всем можно руководить? На Керенского все сказанное не произвело заметного впечатления. Он так и прокаменел, ни разу не вздрогнув, не воскликнув. И этим охладил многих здесь. Да кому ж, как не ему, было и видней, самый яркий демократ в Думе. Да ведь все здесь и хотели не столько ему рассказывать общеизвестное, сколько от него услышать, чего не знает никто. Вот он пришел, сеньорен-конвент, то есть совещание одних лидеров думских фракций, куда допущено всего 10 человек. А перед тем сидел несколько часов на думском заседании и, наверное же, выступал. Еще тоже никто не знает. А самое-то интересное — это кулуарные думские разговоры, кто у кого что подслушал. Этого уж совсем никто не знает. А там дуют ветры истории, и в этом весь интерес. Гиммерли не знал Керенского и восхищался им, порой завидовал его активной роли. Сколько раз он на его квартире скрывался, ночевал в его кабинете с длинными разговорами за полночь, когда оставался Керенский непрочным барином в ярком сардском халате или в холодноватой квартире покашливал в фуфаечке, как гимназист. Сколько между ними было язвительных пикировок, никогда согласия и все вновь возобновляемые диспуты. Достаточно привык Гиммер и к патетическим взрывам Керенского, но и достаточно знавал его упадочную хилость, когда тот спотыкался и еле волок принятую на себя роль громозвонного разоблачителя режима. И даже большую роль предсказывал Гиммер ему на будущее, что при его популярности, левости, радикальности и неистощимом ораторском темпераменте ему не миновать стать центральной фигурой будущей русской революции, если их поколение до нее доживет. Предсказывал не всегда и веря сам. А Керенский только похохатывал, отрицая, но сам определенно задетый. Даже знал Гиммер подробности нелегального участия Керенского в эсеровских подпольных делах, как он бестрепетно злоупотреблял своим депутатским положением и был уже запутан полицейскими уликами. А последние месяцы через одного провокатора впутан в историю настолько вязкую, что ему грозило, как он хвастался, по истечении депутатских полномочий будущей осенью, если не виселица, то каторга. И благоразумней было думать не о переизбрании, а скорее эмигрировать вовремя. И даже, может быть, последняя смелая речь его против трона — с думской трибуны 10 дней назад, нигде не напечатанная, была сумасшедшей попыткой славно погибнуть в этом капкане. Привык Гиммер, знал, но в каждую минуту не мог ожидать, с какой силой, каким движением этот бурно-пламенный политический импрессионист вдруг перейдет от задумчивости к извержению мыслей и слов. так и сейчас, прокаменев эти рассказы о якобы невероятном разливе движения, Керенский как будто вселился вновь в свое узкое юношеское тело из какого-то невидимого полета, посмотрел на собравшихся с огромным значением и сказал: «Прогрессивный блок, господа, левеет непоправимо». Хотя буржуазная депутатская масса в панике и растерянности. Она не пытается встать на гребне событий, но пытается их избежать. И это открывает небывалые возможности перед демократией. И быстрый взгляд его зажегся, удлиненное лицо осветилось, и голова легко поворачивалась на шее тонкой и слишком даже длинной, но и охваченной высоким крахмальным воротничком, как только что был он в Думе. И он стал говорить без разгону, сразу, возбужденно, захваченно, о тех ослепительных комбинациях, которые сейчас могут составиться из сотрясенного думского калейдоскопа. И видно было, как он любил эту думскую жизнь и каким виртуозом был в ней. И в этом чистом воодушевлении, каскадном потоке речи, Гиммер уловил новое подтверждение своему плану. Вот-вот. Так, может быть, Дума и в самом деле не потеряна для целей пролетариата. От провидений Керенского слушателей всегда брала дрожь. Почти пулеметная речь этого моложавого депутата сносила и сбивала. И Гиммер срабел. Не нашел в себе сил выступить сейчас, здесь, со своим теоретическим открытием. Хотя Керенский, как революционный оборонец, мог как раз и оценить мысль, а мог и сбить ее совсем. Задавали вопросы о Думе, говорили о Думе, строили предположения о разных положительных возможностях. Вдруг Керенский выскочил из кресла по диагонали, как бы вдогонку за промелькнувшей молью, и уже не задержась для дальнейших обсуждений, а только бросив на ходу, что спешит в кипящую Думу, но через час они могут зайти к нему на Тверскую за новостями, ушел, почти убежал к своим обязанностям и возможностям. Через час Гиммер с Зинзиновым шли к Керенскому домой. Такая была вытягивающая возбужденная обстановка, что только и оставалось весь день до конца и до глубокой ночи слоняться, переходить с острова на остров, дальше обязательно к Горькому на Кронверкский, и только узнавать новенькое. Керенский жил позади Таврического сада, и надо было им теперь идти по Сергиевской, да Потемкинской, потом либо взять налево по Шпалерной, либо направо по Кирочной. Все придумские кварталы. И странно, может быть, под куполом Думы и клокотало, как говорил, самим собою изображал Керенский, но клокотание это вот не передавалось ни на единый квартал. Не было сейчас во всем Петрограде более тихих, мирных кварталов, чем близ Думы, таврические. Нет, не была Государственная Дума никаким центром движения, ни надеждой его. И что-то не рвался сюда ни единый человек. Побоявшись рабочей демонстрации 14 февраля, вот они сами себя подрезали и скоро будут жалеть. Глава 34. Утром пришел в пустую библиотеку, где томился Федор Дмитриевич, один профессор, и уверял, что видел сейчас на Невском настоящую казачью атаку. Федя скрыл усмешку. Что может профессор понимать в казачьей атаке? Рубили? Рубили или нет, профессор не видел, потому что быстро свернул в боковую улицу, но шашки сверкали, сам видел. Федина сердце упало. И потому упало, что значит ничего не будет, все безнадежно. А больше упало за казаков. Он чувствовал себя в Петербурге чуть не главным ответственным за всех казаков, ведь именно его будут попрекать порядочные люди за каждый казачий проступок. Вчера у Казанского ему так показалось, что казаки трезвятся и будут больше охранными псами. А значит, опять замутило, затянуло, и, освободясь в библиотеке, не сел он к своей любимой тетрадочке до завтра воскресенья, весь день свой, а опять поплелся на Невский. Да не поплелся, а наддал ходой. На Николаевском мосту стояла преграда из военных и полиции. Но как-то никого не задерживало, лишь бы шли порзнь. Мост над Снежной Невой со вмерзшими судами был полон по тротуарам, как добрая улица. Стало пасмурно, малый морозец, и еле-еле сыпался мелкий снежок. После моста Федя вскоре ждал смуты, следов боевых столкновений. Но ничего подобного не было, и ни по какому признаку не догадаться, что в городе где-то беспорядки. Прошел английской набережной, пересек Сенатскую площадь, мимо львов военного министерства пошел на улицу Гоголя. Люди шли с обычной озабоченностью по своим делам, кто с покупками, свертками, кульками, портфелями, нотами. Только по Адмиралтейскому проспекту, под мальчишечий рассыпной крик, проехали разомкнутой стеной казаки, но никого не трогая. До Исаакия и назад.